Похоже было, что враги выдохлись. По крайней мере, змеи так и остались за оградой. Внимательно следя за ними, Тристан отошел на некоторое расстояние и рискнул остановиться и передохнуть. Положив женщину на землю, он притронулся к ее щеке. Пальцы его ощутили холод и влагу. Мертва? Неужели ее задушили? Он сунул руку ей под капюшон, нащупывая пульс на горле. Ничего. Его ладонь опустилась ниже, туда, где сердце. Чтобы сделать это, ему пришлось разомкнуть ее сложенные на груди руки. Когда он коснулся маленького мешочка, лежавшего у нее на груди, то ощутил тепло и торопливо отдернул руку, прежде чем успел сообразить, что в том мешочке не опасность, а источник жизненных сил. Сердце ее билось. Лучше утащить ее подальше, пока твари за оградой утихомирились. Вряд ли они отступятся. Подумав немного, Тристан сунул меч в ножны, чтобы обхватить женщину обеими руками. Тело ее было куда более легким, чем он ожидал по внешнему виду незнакомки. Его походка напоминала движение морского краба. Одним глазом он следил за скопищем голубых огней позади, другим высматривал путь вперед. Лишь миновав два ряда камней, он облегченно вздохнул. Тристан чувствовал, как нечто пытается задержать его, силится вернуть обратно. Но, напрягая волю, стиснув зубы, он все дальше и дальше уходил от проклятого места. Одна за другой оставались за спиной каменные гряды. Колдовской свет становился слабее. Вскоре темнота сгустилась до такой степени, что Тристан начал опасаться, как бы им не сбиться с пути. Дважды он терял дорогу, приходилось обходить внезапно выраставший из тьмы валун и тем самым возвращаться туда, откуда они бежали. Зрение обманывало его, некий внутренний голос звал обратно. Он приноровился делать так, замечал какой-нибудь ориентир впереди, в нескольких шагах, смотрел на него, пока он не оказывался рядом, а затем высматривал следующий. Наконец он миновал последний ряд камней. Женщина лежала у него на плече. Он чувствовал себя таким слабым, таким усталым, как будто целые сутки шагал без передышки, да еще и участвовал в кратковременной стычке в конце пути. Опустившись на колени, он положил свою ношу на старую дорогу, которую ветер совсем очистил от снега. Небо покрыто было облаками, луна, видно, пряталась за ними. Лежавшая на дороге женщина выглядела темной кучей тряпья. Тристан присел на корточки, пропустив руку между колен, и задумался. Каким образом он попал туда наверх, он не имел ни малейшего представления. Накануне вечером Тристан, как обычно, лег в постель, а проснулся, только завидев тот мертвенный свет за оградой. Он ничуть не сомневался, что выдержал бой с древними силами. Но что завлекло его туда? Ему вспомнилось, как он открыл окошко в своей комнате, чтобы поглядеть на пейзаж. Неужто причина произошедшего с ним кроется в невинном любопытстве? А как же тогда слуги и хозяева постоялого двора? Не верится, что они спокойно живут тут, зная о столь грозной опасности. А может, будучи потомками первопоселенцев гиблого дола, они нечувствительны к зову темных сил? Подожди, подожди. Что там говорила эта тварь? Она сказала, будто его привела к ним та самая женщина, что лежит сейчас на дороге. Но если это так, то зачем? Тристан, подавшись вперед, отогнул край капюшона и нагнул голову, всматриваясь в лицо женщины. Однако во мраке ночи невозможно было разглядеть что-либо, кроме общих контуров лица. Вдруг ее тело откатилось в сторону. Женщина вскрикнула. В голосе ее был такой ужас, что Тристан вздрогнул и застыл, как изваяние. Оттолкнувшись от дороги, она кое-как поднялась. Руки ее что-то искали в складках плаща. Она больше не кричала. Бледный свет луны пробился сквозь облачную завесу, высветив то, что женщина сжимала в руке. Сверкнула сталь. Тристан успел перехватить ее руку прежде, чем кинжал вонзился в его тело. Женщина словно обезумела, она извивалась, вырывалась, пиналась, пробовала даже кусаться. Наконец он грубо облапил ее, как обошелся бы с мужчиной, и ударил кулаком в подбородок. Тело ее обмякло и опустилось на дорогу. Придется тащить ее до трактира. Может, пребывание в логове демонов помутило ее рассудок, и она теперь всех вокруг принимает за врагов. Оторвав от плаща полоску ткани, Тристан связал ей руки. поднялся, взвалил женщину на спину и пошел вниз, то и дело оскальзываясь, с трудом продираясь сквозь заросли кустарника. Дыхание женщины было еле слышным. Который сейчас час, Тристан не знал. Однако над дверью трактира все еще висел ночной фонарь. Спотыкаясь на каждом шагу, воин подковылял к камину, опустил на пол свою ношу и потянулся за дровами. Больше всего на свете ему хотелось согреться. Голова болела. Герте показалось, что источник боли где-то в нижней части лица. Она приоткрыла глаза. Свет слабый, но не тот, не голубой. Да, это блики пламени. У камина на корточках сидит какой-то человек и подкладывает в огонь дрова. Тепло уже чувствуется. Она попыталась сесть. И только теперь заметила, что запястья ее крепко связаны. Она напряглась, пристально следя за человеком у камина. Голова его повернута была так, что Герта не могла видеть лица, но она ни капельки не сомневалась в том, что это Тристан. И последнее воспоминание. Он нависает над ней, протягивает руки, чтобы еще раз причинить ей страдания. От отвращения ее едва не стошнило, и она торопливо сглотнула. Осторожно Герта огляделась. Общая зала трактира. Значит, он принес ее сюда, чтобы взять в свое в тепле, а не на холодном ветру на старой дороге. Пусть только попробует подойти, она закричит, она будет драться, пока кто-нибудь не прибежит. Он посмотрел на нее, посмотрел так внимательно, что девушка поняла, он без труда угадал ее сметенные мысли. «Я убью тебя», — проговорила она. «Как уже пыталась?» — спросил он. В голосе его было равнодушие и усталость, словно он задал вопрос из праздного любопытства. «В следующий раз я не промахнусь». Он засмеялся, а засмеявшись, стал на мгновение как будто иным человеком, моложе и менее суровым. «Ты вовсе не промахнулась, госпожа. Я перехватил твою руку». Улыбка сошла с его лица, глаза сузились, губы плотно сжались. Чтобы доказать, что он ее не запугает, Герта вызывающе посмотрела на него. Он сказал, «Или ты, госпожа, имела в виду другое? То, что случилось перед тем, как ты обнажила кинжал?» «Та тварь говорила правду? Я в самом деле очутился в их логове по твоей милости». Наверное, выражение ее лица прочитал Тристан ответ. Нагнувшись, он схватил девушку за плечи. Как она ни отбивалась, он привлек ее к себе, так что ее глаза оказались на одном уровне с его глазами. «Но почему? Во имя боевой руки Картера Справедливого, почему? Что я такого сделал тебе, девчонка, что ты затащила меня в горы на верную погибель? Или тебе все равно было, кого затащить? Кто тебе эти твари, ручные животные или хозяева? И как вообще человек мог связаться с ними? Но если ты связалась с лягушками, зачем тебе потребовалось помогать мне? Почему, почему, почему?» И он затряс ее, сначала не сильно, а потом с каждым новым вопросом все грубее и грубее, так что голова ее болталась из стороны в сторону. Тело ее обмякло, и это как будто отрезвило его. Он вроде бы понял, что девушка не может ему ответить, пока он ее трясет, и потому снова привлек ее к себе, словно стремясь разглядеть ответ в ее глазах. «У меня нет родичей, которые согласились бы вызвать тебя на бой», — сказала Герта устало. «Потому мне пришлось сделать все самой. Я искала тех, кто может отомстить». «Отомстить? Так значит, я не случайный прохожий, выбранный в жертву своим приятелям. Клянусь девятью мирами мира, мне незнакомо твое лицо». «Быть может, в какой-нибудь схватке от моей руки пал твой родич, отец, брат, возлюбленный. Но как такое могло случиться? Те, с кем я сражался, были врагами. Женщин у них не было, только рабыни, которых они захватили в долинах. Неужели женщина долин способна мстить за того, чьей рабыней она была? А, девчонка? Они захватили тебя в плен, и ты нашла себе среди них господина, забыв про кровь в своих жилах, так? Будь у нее силы, она плюнула бы ему в лицо за такое оскорбление». И он заметил ее ярость. «Значит, не так. Что же тогда? Я не из тех мерзавцев, которые шастают по округе, завязывая ссоры с товарищами. И нет такой женщины, которой я овладел бы силой без ее согласия». «Да?» Герта, наконец, обрела дар речи. Слова полились сплошным потоком. «Нет, стало быть, такой женщины? А помнишь ли ты, бравый солдат, что случилось 3 месяца тому назад на дороге в Долзабвение? Видно, ты частенько так поступаешь, раз память тебя подводит». Несмотря на обуревавший ее гнев и страх, Герта заметила, как вытянулось его лицо в гримасе безмерного удивления. «Долзабвение?» — повторил он. «3 месяца тому назад? «Послушай, девушка, я никогда не забирался так далеко к северу, а 3 месяца назад я командовал дружиной князя Ингрима, и он погиб при осаде порта». В голосе его было столько искренности, что она едва не поверила, но вовремя вспомнила про браслет. «Ты лжешь! Разумеется, ты не запомнил моего лица, ты ведь овладел мною в темноте, перебив перед тем врагов, которые пленили меня. Все люди моего брата тоже погибли, а со мной враги рассчитывали позабавиться, но пришел ты и овладел мной, воевода!» Последнее слово она точно выплюнула. «Говорю тебе, я был в порту!» Тристан отпустил девушку. Она отползла к скамье. Теперь их разделяло довольно большое расстояние. «Готова ли ты поклясться на камне истины, что то был я? Ты видела меня в лицо?» «Да, готова. А что до твоего лица, так оно мне ни к чему. Ты овладел мной в темноте, но я запомнила одну вещь, заметила и запомнила ее». Он поднес руку к подбородку и потер застарелый шрам. Браслет сверкнул в бликах пламени. Украшение это так разительно отличалось от простой одежды воина, но как, скажите на милость, можно было его забыть, увидев хотя бы раз?
«Что еще за вещь?»
«Ты носишь ее на запястье. Вон он, сверкает, как и тогда. Твой браслет, лгун». Он поглядел на золотую полоску. «Браслет, вот оно что! Вот почему ты привела меня к лягушкам!» Он улыбнулся, но улыбка вышла жестокой, и глаза оставались холодными.
«Ты привела меня к ним, так?»
Он резким движением вытянул руку, и прежде чем девушка успела увернуться, сорвал с ее головы капюшон.
«Что ты сделала со своим лягушачьим лицом? Что это было, краска или очередное колдовство? Крепко же, видно, хотела ты мне отомстить, если ради этого так изуродовала себя».
Герта ощупала холодные щеки. Жаль, нет зеркала. Но раз он говорит, что мерзкие пятна пропали, значит, так оно и есть. «Они сдержали слово», — пробормотала девушка, отказываясь что-либо понимать. Она много раз воображала себе встречу с ним, представляла, как он будет отпираться. Богатый, видно, у него опыт в подобных делах, если на все ее обвинения единственная его реакция – веселое любопытство. «Они? Ты имеешь в виду лягушек? Объясни-ка мне, почему, передав меня сначала в их руки, ты потом пришла мне на выручку, не понимаю. По-моему, связываться с теми, кто обитает там, наверху, настолько рискованно, что отважиться на это может лишь отчаявшийся человек. А отчаяние скоро не проходит. Почему ты спасла меня, девушка?» Она ответила искренне. «Не знаю». «Может быть, потому что обидели меня, а значит, и отомстить тоже должна я?» «Наверное, так. А еще...» Она молчала так долго, что Тристан не выдержал. «Что еще?» «Я не могла допустить, чтобы им достался человек, пускай даже отребье вроде тебя». «Отлично. Вот это уже мне понятно. Ненависть, страх, отчаяние толкают нас на заключение таких сделок, о которых мы потом горько сожалеем. Значит, ты не смогла принести соплеменника в жертву чужакам». «Зато на дороге ты пыталась убить меня собственной рукой».
«Ты хотел оскорбить меня!» «Снова!»
— выкрикнула Герта. Щеки ее пылали не от жара камина, а от давнего стыда. «Ты так подумала?»
«Ну что ж, с твоими воспоминаниями это вполне естественно», — кивнул Тристан.
«Но послушай меня, девочка. Первое. Нога моя никогда не ступала в дол забвения. 3 или месяца, 3 или года назад. Никогда. Второе. Вещица, по которой ты меня узнала, — он посмотрел на браслет, постучал по нему пальцами. 3 месяца назад у меня ее не было. Во время последней осады порта к нам на подмогу пришло много рекрутов из отдаленных долин. Они занимались тем, что вылавливали бродячие шайки врагов. Осада в основном пора безделья, а если человеку нечего делать, он ищет развлечений. В нашу задачу входило только следить за тем, чтобы враги не бежали из крепости, пока не отойдут корабли из Гендельсбурга и Венеспорта и не атакуют их с моря. Ожидая эти корабли, мы забавлялись азартными играми. Даже я, за кем сложилась репутация осторожного человека, не увлекающегося подобными забавами, порой принимал в них участие. В одну из игр я его и выиграл. Тот, кто поставил его на кон, был похож на Уры, сын убитого князя, наследник разоренного поместья. 2 дня спустя он погиб, отражая вылазку врагов. Он просил меня не продавать браслет, надеясь отыграться, если повезет, потому что украшение принадлежало к числу семейных драгоценностей. В битве я открыл, что оно не только красиво, но и полезно. Поскольку парень все равно погиб, я решил оставить браслет у себя. Как видно, себе же на беду. Имени его я не помню, все звали его каким-то прозвищем. Будучи ходячим мертвецом, он половину времени пребывал в дребезги пьяным. Ходячим мертвецом? Рассказ Тристана был очень убедителен, и Герта верила ему. Так я их называю. В Верхнем Халаке их много. Одни совсем юнцы, вроде Ура или владельца браслета. Он погладил украшение.
другие годятся им в отцы. По долинам прошлись огнем и мечом. Уцелевшие же края лишились людей и провианта. Все забрала либо та, либо другая рать. У страны сейчас два выбора. Либо она превратится от истощения в пустое место, либо появятся новые вожди, смелые, решительные, которые отстроят все заново. Герти показалось, что Трисан разговаривает не с ней, а отвечает своим собственным мыслям. Внутри себя она ощущала пустоту, как будто ее лишили чего-то важного. Руки ее инстинктивно легли на живот. Дитя, которое она носит. Кто был его отец? Несчастный паренек, который лишился всего и потому еще при жизни стал мертвецом, который без надежды смотрел в будущее, ни в грош не ставя всякие моральные установки. Он жил одним днем и стремился за этот короткий день познать все, что только можно. Девушка снова почувствовала странное облегчение. Она не потеряла ребенка. Ребенка, который, как обещала Гуннора, будет только ее. Она утеряла лишь желание отомстить, которое погнало ее в гиблый дол к лягушкам. Герта вздрогнула. Несмотря на плащ и огонь в камине, холод пронизал ее до самых костей. Что она наделала, ослепленная гневом и страхом? Едва не отдала невинного человека существам, о которых теперь и думать не осмеливалась. Что же спасло ее? Что же толкнуло ее бросить тот камень, натертый мешочком с травами Гуноры? Что удержало ее совершить столь ужасное преступление? И что она скажет этому мужчине, который сейчас отвернулся от нее и глядит на огонь, словно надеясь прочесть в нем таинственные руны? Герта подняла было связанные руки. Тристан повернулся к ней с улыбкой, с настоящей улыбкой, от которой она съежилась, как от удара. «Пожалуй, тебя надо бы развязать, или ты все еще жаждешь моей крови?» Он взял ее руки и потянул держащую их веревку. «Нет», — тихим голосом ответила Герта. «Я верю тебе. Тот, кого я искала, мертв. Жалеешь, что смерть настигла его не от твоей руки?» Она поглядела на свои руки, снова прижатые к животу. Что теперь с ней будет? Остаться ли ей прислугой в трактире или приползти на коленях куна? Нет уж. Она подняла голову, обретая утраченную гордость. «Я спросил, жалеешь ли ты, что не прикончила сама моего бывшего товарища?» «Нет. Но тебя тревожат мрачные мысли, я же вижу. Они тебя не касаются». Девушка хотела встать, но Тристан положил ей руку на плечо. «Есть такой древний обычай. Если мужчина спас девушку от страшной опасности, он имеет право...» Сначала она не поняла, потом с вызовом поглядела ему в глаза. «Так кто девушки? А я не из их числа». Он тихонько присвистнул, но в наступившей тишине звук вышел очень громким. «Вот оно что. Значит, я не ошибся, ты не трактирная девка. Поэтому ты и не смогла перенести то, что он сделал с тобой. Но разве у тебя нет родича, который защитил бы твою честь?» Герта рассмеялась. «Воевода, у моего родича было одно желание, чтобы я выпила женский древний отвар и отвела бы позор ото всей семьи. Согласись я на это, он позволил бы мне из милости оставаться в доме, а вдобавок не меньше 3 раз в день похвалялся бы своей добротой и милосердием». «Понимаю. Но если ты так ненавидишь того, кто был отцом твоего ребенка...» «Нет!» Ее руки потянулись к амулету Гунноры. «Я была в святилище Гунноры. Она обещала мне исполнить мое желание. Дитя, которое я ношу, будет только моим. И ничегошеньки не возьмет от него». «Это она послала тебя к лягушкам?» Герта покачала головой. «Гуннора охраняет жизнь. Про лягушек я узнала из старых сказок. В ослеплении пришла я к ним, и они дали мне то, что я подложила тебе в постель, чтобы зачаровать тебя. Еще они изменили мое лицо, но... С ним же уже все в порядке, правда?»
«Правда. Не запомни я твоего плаща, я б тебя и не узнал. Однако та штука в моей постели, подожди здесь. И обещай мне, если я вернусь сам не свой, что запрешь дверь и удержишь меня тут любой ценой. Обещаю».
Легкой походкой человека, привыкшего ступать неслышно, ибо от этого зависит его жизнь, Тристан поднялся по лестнице наверх. Оставшись наедине с собой, Герта вновь задумалась о будущем. Кто приютит ее? Мудрые женщины из Дола Забвения? Может попросить воина, чтобы он проводил ее туда? Но чем он обязан ей, кроме опасности, о которой вспоминать-то не хочется? Да, пожалуй, Дол Забвения — единственное, что ей остается. Вдруг Куна как-нибудь соберется? Нет, про это надо забыть. Тристан возвратился, держа в руках 2 палочки, какими обычно разжигают огонь в жаровне. Между палочками зажат был камень, который она принесла из логова лягушек. Подойдя к камину, Тристан кинул камешек в пламя. Впечатление было такое, будто он подлил масло в огонь. Пламя полыхнуло так, что они оба отшатнулись. «Западни больше нет», — сказал Тристан. «Я не мог позволить, чтобы в нее угодил кто-нибудь еще».
Герта напряглась, почувствовав, что эти слова относятся к ней. «Извиняться будет пустой тратой слов, однако...» «Не надо, госпожа, я все понимаю. Когда человека погоняют кнутом, он всеми силами рвется на свободу. И потом, я ведь остался цел». «Ну да, сперва я завлекла тебя в ловушку, а уж потом было потом. Почему ты не отдал меня им? Это было бы хотя бы справедливо». «Хватит!» Он стукнул кулаком по лавке, рядом с которой стоял на коленях. «Что было, то прошло. Кончилось. Что толку предаваться воспоминаниям, терзать и себя, и другого?» «Итак, госпожа». Герта невольно отметила церемонность в его голосе. «Куда вы направляетесь, если не в крепость своего брата? Я так понял, что туда вы возвращаться не собираетесь». Она потрогала амулет. «Вы правы. Радушно меня встретят только в одном месте у мудрых женщин из Дола Забвения. Я попрошу у них приюта». «Интересно», — подумалось ей, — «не вызовется ли он сопровождать меня? Я ведь не решусь попросить его об этом». Однако следующий вопрос Тристана поверг ее в крайнее изумление. «Госпожа, перебираясь сюда по старой дороге, вы же перевалили хребет, правильно?» «Да, мне показалось, что так оно безопаснее, чем по тракту. Легенда говорит, что у старой дороги есть свои демоны, но их я боялась меньше, чем соплеменников». «Вы должны были миновать Северный Дол. Какая там обстановка?» Не понимая, что он задумал, она тем не менее поведала Тристану о том, что увидела в Северном Доле. Лишившаяся князя долина, немногочисленные жители, погруженные в сожаления о былом великолепии. Он жадно слушал. «У вас зоркий глаз, госпожа, если вы за столь короткое время успели увидеть так много. Послушайте меня. Мне кажется, вам тоже будет интересно. По-моему, Северному Долу нужен князь. Такой, который расшевелит людей, отстроит разрушенное войной и временем. Я пришел на север, чтобы подыскать себе крепость. Я не Урра, который рожден был в благородном семействе, а теперь пьет и распутничает, не в силах оправиться от злых шуточек фортуны». «Кем был мой отец?» — Тристан пожал плечами. «Мать никогда мне о том не говорила. Что не из простых, это точно. Тем не менее, в годы перед вторжением матери пришлось наняться на работу в купеческий дом, чтобы одеть и прокормить нас. Еще мальчишкой я знал, что возвыситься смогу только благодаря ему». Он похлопал по рукояти меча. «В купеческую гильдию безвестному пареньку путь заказан, а вот для лука с мечом всегда найдется дело. Так что я начал учиться владеть оружием. Потом в долины вторглись враги, я служил то одному князю, то другому, и в конце концов дослужился до воеводы. И постоянно меня преследовала мысль, что в нынешнее суматошное время, когда погибают древние семейства, передо мной открываются все возможности. В стране сейчас сколько угодно оставшихся без предводителя людей. Годы войны разбередили им душу, и они не в состоянии, как раньше, сонно тащиться за плугом. Некоторые из них уже стали преступниками. Так вот, с полудюжиной честных, но неприкаянных людей за спиной я могу захватить лишенную правителя долину вроде Северного Дола. Тамошним жителям нужен князь. Я не нарушу ни единого закона и стану охранять поселение от преступников. Их теперь разведется много. Через гиблый дол проходит множество ветеранов, и среди них попадаются люди, которые годятся для моих целей, причем попадаются довольно часто». Он сделал паузу. Герта увидела по выражению его лица, что таково на самом деле желание всей его жизни. Поскольку он молчал, девушка рискнула спросить. «Мне понятно, что решительный человек может этого добиться, но при чем тут я?» Он пристально поглядел на нее. Она не совсем поняла, что же таилось в его взгляде. «По-моему, госпожа, у нас много общего. Так много, что нам лучше идти по одной дороге. Нет, я не прошу ответа прямо сейчас». «Завтра?» Он встал и потянулся. «Нет, сегодня я переговорю с теми, кто мне показался подходящими. Если они согласятся принести мне клятву вассалов, то мы отправимся в Дол Забвения, где ты на время останешься. Тут близко». «Два дня пути на лошади», — ответила она с облегчением. «Отсюда на запад». «Неплохо. Оставив тебя там, я поскочу в Северный Дол. Хватит ему прохлаждаться без хозяина. А через, ну, скажем, 3x20 дней я вернусь за тобой в Дол Забвения. Тогда ты мне и ответишь насчет нашей дороги». «Ты забыл». Руки ее легли на живот. «Я ведь не девица и не вдова, и ношу под сердцем». «Ну разве Гунора тебе ничего не обещала? Дитя будет только твоим. И да пусть счастье сопутствует вам обоим». Она взглянула ему в лицо, желая узнать, искренне ли он говорит это. То, что она увидела, у нее перехватило дыхание. Она прижала руки к груди, сдавила в ладонях амулет. «Приезжай в Дол Забвения», — сказала она тихо. «Тебя там радушно встретят и ответом не огорчат».